Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы. Ну а если нас слушают люди на свободе, мы также этому рады. У микрофона Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом Сергей Швецов. А в гостях у нас сегодня Владимир Смирнов.
Приветствую вас.
Владимир, я хотела тебя спросить, как ты сделал свой главный выбор, приняв Иисуса Христа своим Господом и Спасителем?
Ну, выбор. Ну, долгий процесс шел вообще-то, даже когда еще до того, как я получил последний срок, до этого еще, находясь в бегах, мне очень много попадалось на глаза литературы духовной, всякого содержания. И то есть вот эта незаполненность внутренняя, она подталкивала на то, чтобы, ну, что-то, чем-то надо заполнить душу, чего-то не хватало. И я, в принципе, покупал все, начиная от Бхагавад-гиты и заканчивая Библией и всевозможными там учениями старцев, там, и все это читал, старался, по крайней мере, понять, что это такое. И, по-моему, это процесс такой длительный, лично у меня так было, у кого-то, может быть, это быстро происходит. У меня длительный процесс был, не один год, и Бог вел к покаянию очень таким трудным путем, таким долгим. Самый такой пик получился, это когда нас осудили уже, и очень долго ни одна колония не принимала нас. Нас 8 человек возили этапами по всей России, в Сибирь, и нас привозили на Багур лесной, привезли, это в Кемеровской области. И нас и там не приняли, подержали, развернули опять в Нижний Новгород. Мы приехали опять в Нижний Новгород, там сидели месяц, и потом нас опять повезли в Сибирь. Опять этапы, кто ездил, знаете же, что это такое. Ну и так получилось, что в Мариинской колонии, в Мариинской тюрьме, ну, маленько мы получили по бокам, и очень долго сидели на морозе, я очень сильно заболел. И получилось так, что меня даже лечить не стали, то, что как пересыльный, временный. Очень такая горячка была сильная. Меня просто вытащили на носилках с камеры в коридор. Я лежал там двое суток с лишним. И вот, может быть, тогда я сделал для себя важное такое открытие, что человек не умирает по... Ну, как бы он не умирает, умирает плоть его. То есть я в этом настолько утвердился, укоренился, что тело наше как, ну, как одежда. А человек – это не плоть, это что-то большее. И я понял, что действительно правы те, кто говорит о жизни вечной. И когда нас уже приняли в такой очень отдаленной колонии в Кемеровской области, уже в тупике, высоко в горах, там есть такой поселок Шерегеш, там. Вот, я когда туда пришли, ну, там была группа братьев, они начинали строительство молитвенного дома. Ну, то же самое, я сразу же начал читать Библию начал, потом стал общаться с верующими, приходил туда, молился постоянно. Потом надо было поехать на больницу, на Багур, и я взял с собой Библию и читал ее. И после этого вот было очень много таких вещей, когда Бог явно так заступался за меня, что вот именно там, читая вот Писание, да, то есть на больнице было спокойно, никто... ну, ни начальства, ни режима, никого, то есть можно было полностью погрузиться в чтение Писания. И я когда читал Библию, просто какая-то благодать сошла такая, что я был всем доволен, жизнью доволен. У меня появилась какая-то такая радость, что ли, уверенность. Я не знаю, как это выразить. И, ну, вот в народе говорят, как бы блаженное состояние такое. И когда мы ехали назад, я ехал с уральским этапом, вместе они ехали в колонию. И один там человек очень, ну, просто ехидничал так, издевался, видя, что я читаю Библию. Вот, он постоянно подходил и постоянно задавал вопросы, и я пытался ему ответить, но он не слушал и просто там, ну, под нос себе что-то такое там бубнил, и просто издевался. Вот я не знаю, ну, полгода назад, то есть до вот этого вот моего обращения, до того, что я осознал, да, и я бы по-другому с ним обошелся, но здесь Бог давал мир в сердце, покой, именно любовь к этому человеку, что, ну, он просто сам не понимает, что он делает, и я просто молился, и он так это продолжалось, ну, больше часа продолжалось все это, он просто измывался, как бы сказать так, морально. Кончилось все тем, что весь его этап просто к нему подошел, сказали ему, вот, знаешь, вот там есть на втором ярусе койка, залезь туда и больше не слазь. Вот. Ну, вот так Бог вступился, и после этого появилась возможность общаться с этими людьми, они сами подходили и спрашивали, и беседовали. То есть, получилось свидетельствовать им о вере моей.
Слава Богу, да. Ну, скажи, пожалуйста, а что дальше было?
Ну, дальше я пришел в колонию, мы стали так уже... построили молитвенный дом, стали собираться,
ну, становился... То есть в колонии молитвенный?
В колонии, да, построили молитвенный дом. Правда, нас немножко начальство как бы уговорило строить его в таком как бы в православном стиле, в смысле архитектуры. Ну, сделали даже очень удобно получилось. Наверху такая как бы отдельная молитвенная комната, где мог каждый уединиться и... свободно молиться. Очень получилось хорошо.
Бог и это усмотрел.
Да. Ну, то, что у нас просто... Ну, я не знаю, Бог даже из плохого, по-моему, он может сделать хорошее. То есть у нас были проблемы в колонии с работой. Очень было тяжело попасть на работу. Но зато у нас появилась колоссальная возможность, например, изучать Писание и молиться. То есть... Два с лишним года мы фактически занимались только тем, что изучали Писание и молились. То есть собирались, общались, прославляли Бога, молились. На воле, по-моему, ну нет таких условий, чтобы два с лишним года всецело посвятить только мыслям и прославлению Бога. Это, по-моему, в такой в жизни, в обыденной, очень тяжело найти столько времени на это. Но это, по-моему, необходимо как бы. Бог так благословил нас, что появилась такая возможность.
Скажи, что совершил в твоей жизни Христос? Вот как Он тебя изменил? Какие еще, вот, может быть, случаи, как вот тот самый, что когда вы ехали, вот что-то было тоже интересное, знаменательное?
Ну, у нас в колонии было очень много. Это все, это было, в принципе, как бы... маленький монастырь такой в колонии, где собирались, и все не расскажешь, просто очень это своя жизнь такая, как бы очень много было и чудесного, и Бог, было и веселое, было и грустное. Один брат, он очень любил свидетельствовать, и свидетельствовал, невзирая на запреты начальства, в том плане, что существует же определенный порядок, как... Ему объясняли: Виктор, ну, можно, если ты хочешь благовествовать по отрядам, можно сходить к начальству, взять разрешение, и тебя свободно пропустят. Он же утверждал, что нет, когда вот мне Бог побуждает идти благовествовать, кто такой начальник? У меня есть Бог. И он перелазил через локальный сектор, что запрещено, и проповедовал Евангелие. В оконцовке один раз его побили и водворили в изолятор. Жалко брата, конечно, но мы такие, колония была очень такая голодная, голодно было очень. Ну и как-то принято в колонии встречать с изолятора хоть чем-то, чем-то вкусненьким. А здесь, ну, получилось так, что ничего не было. Мы подумали и решили, слушай, ну, У нас нет ничего, но у нас есть Бог. Мы встали и начали молиться. И некоторые братья взяли, поставили чайник на плитку. И в это время заходит брат без конвойки и говорит: вот знаете, я вчера работал допоздна, и мне начальство сегодня дало отгул. Лежу я, говорит, в бараке и думаю, что мне тут делать, пойду я к братьям в зону. Взял с собой чаю и пошел. Иду, говорит, прохожу мимо свиданки, женщина говорит: ты не в церковь? Он говорит: в церковь. На-ка вот, говорит, передай там ребятам конфеты, печенье. И вот он заходит, и как раз брат выходит с изолятора. Чайник закипел уже к тому времени, слава богу.
Вера в действии.
Да.
Слава богу, да, чудесно. Ну, а еще что-нибудь вот расскажи дальше. Вот расскажи о тех твоих друзьях прежних, которые увидели в тебе вот эту вот перемену, как они к этому отнеслись. И вообще, как вот твоя вера состоялась вот дальше?
Ну, ненормально считалось, что, как бы сказать... Ну, человек, осужденный за бандитизм, которого мало по России не принимала ни одна колония, в принципе, нас 8 человек не желало принимать, ни уральские колонии не принимали, ни сибирские.
Изгои среди
да.
изгоев.
И нас больше года возили по этапам, нигде нас не брали. Даже наше собственное управление в Нижегородской от нас отказалось. Мы когда там приехали, нас вернули назад, что мы на колесах. То есть... определенный какой-то, как это выразиться, ну, определенный, что ли, ступень в колонийском обществе занимал определенную нишу. И тут вдруг, когда строился молитвенный дом, ну, надо было работать там, надо было, а он же сам не построится. Приходилось таскать щебень, и подходили, говорили: слушай, ты же с ума, что ли, сошел? Зачем тебе это надо, этот щебень? Вот. Потом уже рукой махнули, типа, ну, пересидел, ну, со всеми бывает, что просто как пересиженный. Ну, а потом уже все больше и больше, потом уже приглашают в барак чаю попить. Ну, какое-то время, да, было очень тяжело общаться, когда полностью как бы сосредоточен на Боге, было тяжело общаться с людьми, они просто разговаривают за жизнь, а... когда говоришь им только о Боге, и через каждое слово «Бог, Бог, Бог», и просто отталкивает это. Вот. И уже, ну, сначала просто приглашали чаю попить, вместо беседы получалась проповедь, и гнали. Вот, бывало и такое. Вот. Но, в принципе, потом относились нормально. Самое главное – жизнью показывать, что… изменения какие-то в своей жизни, то есть что произошло, а не просто словом там, словами. А когда люди видят, что ты действительно стал другим, что-то поменялось в твоей жизни, что ты по-другому смотришь на людей, по-другому общаешься, это воспринимается нормально. Очень плохо воспринимается двуличие, когда человек говорит одно, а поступает по-другому. Вот тут люди мира сего сразу же подхватывают, и тем более... на верующих в колонии очень пристальное такое внимание со стороны, очень оценивают каждый шаг, где бы его раньше не заметили, то здесь это как под микроскопом все это. Поэтому, конечно, тяжело. Ну и в колонии вообще тяжело верующим. С другой стороны, каждый понимает, каждый желает этого, но не находит в себе силы или не находит в себе смелости сделать этот шаг, признаться вот именно в своей беспомощности перед этой жизнью. Ну, я вот сколько у меня было знакомых, в основном они все люди интернатские, в основном воспитывались в интернатах, то есть на казенный счет. Они привыкли, что им все дается на блюдечке, что им государство их обеспечивает. И когда они выходят в большую жизнь, они растеряны, не знают, как жить дальше. Работать они не приучены, они приучены только получать. А им уже никто не дает. И они идут воровать, они идут грабить. Это люди, не приспособленные просто к жизни. И они боятся сами себе в этом сознаться, что они не приспособлены. Это первый шаг, когда человек сознается, что да, я ничего не могу. И вот если он в этом сознается, это первый шаг к тому, что он уже чему-то научится.
Да. Да, знаешь, Володя, подошло время, я думаю, нам пора прерваться на песню. И сегодня вот я хочу предложить нашим радиослушателям рождественские песни в исполнении музыкальной группы из города Минска «Промень над Зии».
Ну, давайте послушаем.
Thank you. за дитя плыву чужом, Мария охраняет небе.
Слушайте Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». В гостях у передачи брат Владимир Смирнов. Володя, продолжи, пожалуйста, свой рассказ о колонии, о твоих друзьях, о тех, с кем ты вместе проводил долгие годы.
Я хотел бы еще рассказать такой случай, даже два таких случая ярких. Ну, один случай, у нас было очень голодно вообще в колонии, и очень многие просто вешались. И 380 грамм хлеба на сутки – это тяжело было. И у одного моего знакомого повесился друг в камере. И он пришел и говорит, вот православие как-то молятся за умерших, вот можно ли молиться за него, чтобы как-то ему помочь, повлиять как-то на это. Ну, я не знаю, как-то Бог дал мне ему объяснить примерно следующее, что дело в том, что тело наше, оно бренное, оно умирает, а душа вечна. И то, чем мы наполняем душу свою, живя вот в этой жизни, в этом теле, в этом мире, То, чем мы наполняем душу свою, то и переходит с нами в вечность, то и окружает нас в вечности. Если мы наполняем нашу душу, нашу наполняем любовью, миром, радостью, состраданием, восхвалением Божьим, то переходит с нами в вечность. А если мы наполняем нашу душу там, завистью, корыстью, злобой, ожесточением на всех людей, и это самое тоже идет с нами в вечность после того, как разрушится тело наше. И дело в том, что человек, у него болит душа, а он устранил единственную возможность что-то исправить, он уничтожил тело. Пока мы в теле, мы можем что-то исправить, мы можем найти примирение с Богом, мы можем найти именно вот этот комфорт души нашей, соединиться с Богом и получить радость, что изменить положение, состояние нашей души мы можем, но когда мы уничтожаем собственное тело, то уже сделать ничего нельзя, и поэтому молиться за этого человека уже бесполезно, он сделал свой выбор. И еще был такой случай у нас в колонии, был один сотрудник администрации, он очень жестокий такой был человек, он бил всех направо-налево по поводу и без повода. И однажды приходит, но все-таки что-то в душе есть у него такое, он однажды приходит в дом молитвы и обращается просто, говорит, ну вот как вот, Володь, ну скажи, ну я же правильно поступаю, что я же, говорит, начальствующий, я поставлен для того, чтобы там блюсти закон и прочее. Я говорю, ну вы только сами можете дать ответ на свой вопрос, то есть правильно ли вы поступаете, то есть если вам это нравится уже, если вы от этого получаете какое-то удовлетворение такое, то это уже неправильно, то есть и вы делаете это не потому, что вы восстанавливаете справедливость, а уже просто из-за состояния вашей души. Так? И что сделать? Вот успокаивал тоже я братьев, говорил, что ну, нельзя злиться на них. Они говорят, почему же? Вот они бесправием таким занимаются. Я говорю, они сеют. Дело в том, что люди настолько умные, что, посадив картошку, они не ждут, что вырастут бананы. Но на это ума хватает, но сея зло, они почему-то думают, что у них вырастет в жизни добро. Я говорю, я сеял зло, я пожал, и что мне горевать о том, что я пожал, я это посеял, и я воспринимаю это как должное, все эти наказания и прочее, я это посеял, я это пожал, а он только сеет, так его надо жалеть. Я уже пожал свой плод, я уже страдаю, я уже имею
воздаяние. Ты уже это
воздаяние.
Понял, а он ничего этого не знает.
А он это не понимает и сеет это, он будет пожинать это.
Обязательно.
И стоит его пожалеть. И поэтому, по-моему, вот с таким пониманием будет легче общаться с администрацией, особенно которые не считают себя, как бы сказать, слугами Божьими, соблюдающими закон здесь. Ну, еще хотел бы сказать, что очень тяжело со многими людьми в колонии общаться. Мне лично помогало то, что я воспринимаю так, что в каждом человеке Христос, просто в человеке неверующем он как бы распят и как бы в заточении, а в человеке верующем Христос воскрес. И Христос воскрес и наполняет его жизнь, наполняет его существование, дает ему силы, дает ему разумение. То есть Христос в яви, во плоти, то есть все больше и больше в человеке возрастает. А человек, который не верит, отказывается верить, это самый страшный грех, который человек допускает, он не верит. Не верит в то, что в нем есть. Он думает, что в нем пусто, пустота, что он кусок мяса, что ничего нету. Вот, и жизнь, она одна, и вот сейчас обрывается. Нет, дело в том, что это вот самое страшное. И когда понимаешь, что в каждом человеке Христос, даже в том, который тебя гонит, который там ругается на тебя, в нем тоже Христос. И когда ты это понимаешь, и когда ты увидишь в нем вот этого Христа, как бы он к тебе плохо ни относился, ты не сможешь на него злиться. В нем страдает Христос. И цель благовестия, и цель того, что рассказывать людям вот о каких-то делах Божьих там, еще это для того, чтобы достучаться до его сознания, чтобы он понял, что в нем, какая драгоценность в нем находится, и чтобы он не глумился над этой драгоценностью, живя так пагубно и недостойно. Цель вот это только. И когда так понимаешь, легче даже с такими грубыми людьми общаться.
Вот скажи, а как ты общаешься сейчас с людьми на работе? Вот у тебя неверующие люди. Вообще расскажи, как ты сегодня уже живешь на свободе.
У меня семья, четверо детей. Но дело в том, что живу в таком месте, где нет нормальных заработков, заработки очень маленькие, очень тяжело живется в глубинке в российской. Ну и приходится для того, чтобы содержать семью, ездить на заработки в Москву, работать. Сам я плотником работаю.
Жить можно?
Ну, жить можно, да. Но просто то, что разлука с близкими постоянная, что приезжаешь домой. Ну, видно, время такое сейчас, что же сделаешь.
Ну, а расскажи, как твоя семья вообще вот без тебя, чем они там занимаются? Это что, деревня, колхоз? Что
ну, у нас
там?
Так получилось, что... Ну, это долгая история, но смысл в том, что я сейчас так живу на севере Нижегородской области, такой маленький, такой... Раньше была когда-то деревня, а сейчас там уже фактически осталось несколько домов. До ближайшего соседа 1,5 километра. Вот. Ну, дети тоже ходят в школу туда.
Как же они ходят, эти 1,5 километра?
Ходят. Вот. Ну, в принципе, живем весело, дом большой такой. Я даже табличку вырезал, приколотил на дом, написал «Дом счастья». Нет, ну... Нормально. Жена работает, в сутки работает 4 дня дома. Ребятишки старшие уже 15 лет будет. Нормально. Нормально.
Хорошо. Мы сейчас находимся в преддверии праздника Рождества Христова. Вот. Я хотела бы у тебя узнать, вот, как ты считаешь, на самом ли деле факт рождения Иисуса заслуживает такого почти всемирного значения?
Ну, конечно. Почему? Ну, потому что у человека появилась возможность спасения. Ну, как? Я думаю, что это действительно вот очень актуально именно для колонии, когда люди в этой жизни, вот они бегут, 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 и ему некогда остановиться, задуматься, а вообще правильно ли я живу, нормально ли, туда ли я иду. Некогда. Надо быстрее, 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 быстрее что-то... Кто к чему стремится, кто к славе, кто к богатству, у всякого определенные какие-то дорожки, пути. И когда уже оказываются в колонии, уже начинают думать: слышишь, я что-то не туда шел, наверное, если я сюда попал. И появляется, и время там есть предостаточно, чтобы задуматься. И люди думают, действительно, это как бы благодатная почва такая, что действительно можно достучаться до человека в это время. Ну, видимо, так Бог действует для некоторых людей, что вот именно надо такие стесненные обстоятельства, чтобы он понял, что Бог любит его. Но дело в том, что Христос и пришел для того, чтобы помочь вот именно такой категории людей, потому что вот человек, я насколько знаю, да, в колонии очень часто, особенно кто очень долго сидит, да, родители отказываются, там, жены, дети отказываются, то есть он никому не нужный, очень много людей, которые вообще никому не нужны, и вот он тем более ограничен в свободе передвижения, ограничен в свободе там, действий каких-то. То есть ну, фактически ему урезали все. Ему могут навязать все, что угодно. И ну, вот человек, он на положении ну, какого-то, я не знаю, там, животного, что ли. То есть им как хотят, так и распоряжаются. Хотят его в строй поставят, хотят его в барак засунут, хотят в изолятор, хотят его там куда. То есть он не принадлежит себе. И в таком состоянии это все подавляет очень сильно личность, все подавляет, и очень тяжело, и тем более, когда с воли нет никакой помощи, никакой поддержки, и человек как бы один на один сам с собой, даже если его окружают люди, там какие-то там друзья или еще что-то, но все равно сам с собой, он никому не нужен, он это понимает, что очень многие, кто уже долго сидит, они понимают, что вот я выйду, и нет ничего, пустота, а кому я там нужен? И здесь вот именно, если человек поймет, что он действительно нужен для вечности, что он действительно нужен для Бога, что его любит, что он может… Некоторые говорят, а как меня Бог может любить, я же такой грешный, я же, я не знаю, я такого натворил, и начинают там перечислять, Бог может все, он может стереть и начать, и дать тебе возможность жить заново.
С чистого листа, да?
С чистого листа, да. Дело в том, что я так понимаю, что вот когда человек… Маленький ребенок начинает расти, он понимает, что познает, что есть хорошо, что есть плохо, что есть добро. И когда он смотрит, что добрые люди обычно поругаемы, а злой человек, он смотри, он там какой храбрый, сильный, злой, его все боятся. Так какой мне сделать выбор? Как в Понтии Пилат, да? Что же сделать? Он говорит, а я изберу вот этого убийцу, там, крутого парня, туда-сюда, я хочу быть таким. Что же сделать с тем добром, которое есть в тебе, внутри тебя? Что же с ним сделать? Он говорит, да распни его, зачем оно мне нужно, оно мне в этой жизни не пригодится, это добро. И люди перешагивают через это и забывают о нем как о несуществующем, о чем-то. И вот есть возможность заново встать перед этим выбором. И дело в том, что есть возможность по-другому пересмотреть свою жизнь, по-другому ее прожить. То есть, сколько тебе осталось на этой земле, по-другому ее прожить. Есть возможность наполнить свою жизнь именно любовью и состраданием, и радостью какой-то. Есть возможность, но некоторые и рады бы это сделать, но говорят, ну как-то не радует меня, я же вон столько зла натворил, да, Бог прощает. И Христос и пришел для того, чтобы вот именно взять наши грехи, для того, чтобы мы поняли, что Он прощает, Он стирает всю нашу прошлую жизнь.
Он на себя берет грехи.
Да, что Он стирает нашу прошлую жизнь, все наши ошибки, все наши заблуждения, Он все полностью стирает. Это все равно, что, да, очень правильно в Писании сравнивается именно с пониманием сына и отца, что вот если сын пришел и раскаялся перед отцом и сказал, я неправильно жил, прости меня, то какой отец, я не знаю, какой отец не простит и скажет, слава тебе, Господи, что ты одумался, сын.
Ты понял, да?
Ты понял, теперь у тебя есть возможность жить заново, по-другому. Вот и Христос пришел для именно вот, Он олицетворяет собой само прощение во плоти. То есть это прощение человечеству. Это шанс, единственный шанс, который дан человечеству, чтобы начать жить заново.
Да, хорошо, ты говоришь, все верно. Но я хотела бы вот тебя спросить: вот среди верующих, вернее, среди заключенных, как им трудно вот вдруг просить прощения? Они ведь все гордые, они все полны какого-то вот чувства собственного достоинства. И, наверное, это очень сложный шаг – покаяться в грехах, сказать «прости меня, я виноват».
Не, ну шаг, конечно, трудный, но с другой стороны, если люди действительно являлись какими-то лидерами в той преступной жизни, то они же не просто стали лидерами. То есть люди оценивают их по поступкам их, и что поступки их, ну, может, я не скажу, что они добрые, но они всегда прямые и открытые, и люди это уважают. И поэтому, если человек, этот человек действительно изберет путь добра, путь мира, добра, любви, он также будет действовать открыто и четко и прямо, и люди это увидят, и… Слава Богу, что Бог именно вот таких людей очень много касается, и что именно они могут открыто возвещать, не боясь никого, возвещать о Христе, и они более, как бы сказать, направлены, что ли, и они более открыты и честны в своем исповедании, и они чаще всего поступают так, как они говорят и как они думают.
И за ними, видимо, немалое число людей следует тоже.
Ну, смотрят на жизнь их. Соответственно, если жизнь соответствует словам их, то да.
Я так думаю, что подошло время для очередной песни, и сегодня мы предлагаем музыкальную группу из города Минска и рождественские песни в исполнении «Промень над Зи».
Вифлеем.
слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». В гостях у передачи Владимир Смирнов. Итак, Владимир, мы говорим о предстоящем Рождестве, о том, как вот вы в колонии отмечали Рождество, или, может быть, у тебя есть какие-то истории такие, знаешь, принято на Рождество рассказывать, ну, о чудесах Господних. Может быть, у тебя есть какой-то вот такой случай, интересная история. Расскажи, поделись с нашими радиослушателями.
Ну, каких-то непосредственно рождественских историй нету. В колонии особо не разрешали отмечать, просто собирались на молитву, на совместную молились, прославляли Бога, так собирались.
Но какое-то приподнятое настроение ведь было, прославляли, наверное, Бога.
Не, ну, конечно, прославляли, прославление, братья приходили иногда, посещали с воли. Ну, в колонии не очень это чувствуется так сильно. А вообще для меня Рождество какой-то такой семейный, уютный такой праздник. Я родился 7 января, поэтому у нас в семье постоянно справляли одновременно ему день рождения и Рождество, поэтому как-то такой семейный.
Всегда был праздник, да, в этот, да, день, да?
Как-то не связано с такими бурными какими-то проявлениями. Хотя в душе, конечно, понимаешь, что радость великая, что Христос родился. Ну, такой он какой-то уютный, мягкий праздник лично для меня, не знаю.
Ну, вот для нашей общей радости какое-то чудесное вот свидетельство.
Ну, непосредственно чудесного свидетельства рождественского нету, но просто я был свидетелем в колонии некоторых чудесных проявлений, когда Бог исцелял. И было исцеление, были у людей, когда люди обращались, молились за них, и люди исцелялись. И я знаю, что приходили братья с волей, молились за одного человека. У того был поврежден позвоночник, и он ходил в корсете и передвигался прихрамывая. После этого он снял корсет, и через месяц, может, чуть больше, он ушел на бесконвойку, ушел на лесоповал, что было благом в то время, потому что на работу очень тяжело было попасть. То есть голод, а там хотя бы кормили лучше. И своими силами ушел нормально. То есть явное исцеление. И как бы вот в такой тягостной ситуации, ну, когда не медикаментов, когда голод такой повальный, когда давление такое сильное, чем больше скорбь, наверное, тем больше благодати, и тем больше Бог благословлял. Действительно видели, что и исцеления были, и видели, что и вот как я приводил пример с чайником, с этим, и с чаем. То есть и такие вещи, и такие обыденные, кажется, вроде бы. Тогда это было обыденно, а сейчас смотришь и думаешь, да, это же Бог так устраивал, все делал так чудесным образом. А тогда это воспринималось просто как обыденность. Но есть же Бог. Ну, надо по любой проблеме взял, помолился, и все будет нормально.
Такая вера была, да?
Да, как, ну, в такой вот в тяжелой ситуации была такая вера. Уже на воле, конечно, как бы уже больше разум включается. Но в Писании же сказано, что есть, чего бы не мог Бог. Нет ничего такого на этой земле. Поэтому, ну, что Он не может? Он может все. Поэтому, если мы в это верим, Он может сделать все.
Да, Володя, ты упомянул о воле. И я думаю, нашим радиослушателям интересно было бы узнать, как сложилась твоя жизнь на воле, вот когда ты вышел. Потому что кому-то, может быть, сейчас предстоит скоро выйти, и он не знает, как начать свою жизнь.
У меня было попроще, потому что у меня семья, как-то было проще адаптироваться. Вот. Но с другой стороны, тот мой шаг, что вот я повернулся именно к другой стороне жизни, то есть именно избрал путь добра и избрал Бога своим водителем, я как бы выпал из этого мира, из этого окружения, у меня своя жизнь, в чем-то, конечно, такая обыденная, и радости свои, печали свои, то есть заботы какие-то, там, работа, то есть много и хорошего, конечно, и такого печального, конечно, есть, всякое есть, жизнь, она же не одинаковая. Ну вот итог, то, что я счастлив, у меня дети, у меня, в принципе, нормальная работа, которая была бы, если бы у меня под боком, я был бы вообще счастлив, чтобы не отрываться от семьи. Ну вот так Бог благословляет, а подельники мои, насколько я сильно, конечно, не узнавал, но один, насколько знаю, с наркотиками связался, что-то опять подсел, а второй тоже, как раньше, за бандитизм, только еще последствия были намного губительнее. Вот. Ну, люди, которые продолжали жить прежней жизнью, что стало с ними, и моя жизнь, конечно...
Это большой контраст.
Да, большой контраст. Если бы я продолжал жить так же и имел то же самое понимание, где бы я был сейчас? Где-нибудь на пожизненном, наверное.
Да. Да, конечно, тебе трудно. Тебе приходится работать в Москве, и семья твоя живет в отдалении от тебя. Но если бы ты не оставил прежнюю жизнь, то вот так ты бы пожизненно, а дети твои, жена твоя.
Ну, все это жизнь перечеркнул, и все.
Дети-сироты и тоже бы могли встать на путь преступления, потому что бы им еще оставалось делать? Зарабатывать еще пока не могут, значит, могли вообще пойти тоже по твоим стопам. А сейчас они верующие, дети твои?
Дети? Ну, вы знаете, я как-то особо не навязываю именно вот обязательного чтения Писания там или еще что-то. Ну, просто как бы своим примером они видят, что, например, я и жена молимся, видят, что читаем Писание. Например, ну, есть у нас дома книжки такого, ну, как бы сказать, в комиксах Евангелия, такие разукраски всевозможные, там, детские Библии. То есть, ну, это все читается, это все смотрится, это все спрашивается, вопросы задают. Ну, а так, чтобы вот навязывать, там, вот, обязательно надо читать, там, вот, Писание, или там обязательно надо молиться, или там обязательно то, обязательно. Нет, у меня как-то нет этого в семье. Просто как бы примером своим дети видят, и все. То есть, и хорошо хоть для них естественно молиться.
Да.
Естественное состояние – это молиться, то есть не вызывает шока там или отрицания какого-то, что это нормально. Когда молишься, можешь позвать к молитве, они помолятся вместе с тобой. Ничего в этом нет, нормально. Слава Богу.
Но там у вас нет никакой церкви, да?
У нас там две православные церкви, и все. Это ближайшие евангельской общины, ну, в принципе, практически одинаково, что в Москву ехать, что в Нижний.
Ну что ж, хорошо, я благодарю тебя за твое свидетельство, и хотела бы тебя попросить, может быть, кратко, какое-то пожелание для тех, кто сегодня лишен свободы.
Ну, пожелание такое, чтобы те люди, которые еще не узнали, что в них внутри, что Христос любит их, и что они полны, в принципе, добра, просто они его не любят и не хотят ему следовать, чтобы они все-таки нашли в себе это, все это доброе, что в них есть, чтобы они уверовали, что Господь может изменить их жизнь. Это первый напутствие. Во-вторых, что Бог силен сделать все. Нет ничего на этой земле, что невозможно Богу. И если мы верим в это, Бог все усмотрит и все сделает. Главное верить. Ну и благословение всем. Благословения и добра.
Спасибо, Володя. Я желаю, чтобы Господь благословил тебя и твою семью, чтобы все дети твои были верующими. Итак, время передачи «Выбор» подошло к концу. С вами были наш гость Владимир Смирнов, ведущая программы Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Наш адрес для писем – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. Да благословит вас Господь. А на прощание еще одна песня из рождественского альбома минской группы «Парамень Надзии».
Посланнику Бога Отца. Милый малыш сладко дремал на материнских.
А в небе тогда сияла звезда, пели ангелы на небесах. Придите к Иисусу, любовь обрести, Он ваш Спаситель, Сын Бога любви. Придите к Иисусу, его с любовью, заботясь о нем. В яслях ту ночь Иисус сладко спал под нежным покровом небес. И в Рождество, в день рождения его, услышишь ты ангелов пес. Придите к Иисусу,